Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Морозов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери Адигитрия в деревне Тёмкино Смоленской области, и Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схимонахини Макарии Тёмкинской. Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Ну вот уже из представления следует тема, на которой мы сегодня поговорим. Поговорим мы о схимонахине Макарии Тёмкинской, об этой старице 20 века. Недавно, 18 июня, был день ее памяти, и у вас в ваших местах, в деревне Тёмкино, были мероприятия, была служба, был молебен, был крестный ход, был спектакль. Старица продолжает собирать вокруг себя людей, которые к ней приходят с молитвой, с просьбой. О том, с чем приходят, мы сегодня поговорим. И я бы вот с чего начал. Я думаю, что не каждый наш слушатель знаком с этой фигурой, с этой подвижницей, с этим таким примером настоящей духовной жизни в 20 веке. Вот поэтому посвятим сегодня нашу беседу и знакомству широкого слушателя с схимонахиней Макарией. Поговорим о ее судьбе, поговорим о ее присутствии сейчас в жизни людей. Но я бы вот с чего начал, может быть, немного даже так неожиданно и провокационно, но вот я это слово «старица» произношу, и вообще само слово «старец» нуждается в пояснении. Почему? Потому что сегодня, по моим наблюдениям, да и не только по моим, есть такая, ну, если угодно, мода вот найти старца, ездить к старцу. И не каждый раз это настоящий старец. Мы говорим о проблеме лжестарчества, младостарчества. Само собой, это не имеет никакого отношения к подлинной старице, схимонахине Макарии. Но вот что бы вы сказали, что отличает дух настоящего старца от того, кого можно просто за старца-наставника принять и ошибиться? Вот чего никогда не скажет настоящий старец человеку? Как он себя ведет? В чем это проявляется? Вот природа старчества на примере схимонахини Макарии – это про что?
Ну, вы знаете, мне, наверное, просто ответить на этот вопрос, потому что я лично знал матушку Макарию, и первый раз я, ну, в составе своей семьи приехал к ней, когда мне было почти 8 лет, это, значит, 78-й год. Приехали мы, как и многие посетители матушки, с большой проблемой в нашей семье. У меня пропал старший брат, и на момент нашего приезда его дома уже не было дней 8. Как говорится, были звонки во все отделения милиции, значит, все сыски были, но результатов никаких не было. И подруга моей мамы покойной, царство небесное, тоже тетя Юля покойная, значит, она нас сказала: вот есть такая старица, матушка Макария, обязательно, Надежда, тебе нужно к ней, она помолится и точно откроется ей, потому что вот были такие-то случаи у меня, ну, рассказывает, значит, нам там, что произошло. И мы очень быстро собрались с мамой вдвоем. Дорога тогда занимала очень много времени, электричками, через две пересадки, то есть из дома где-то часов, наверное, в 5 утра надо было выезжать, и только днем оказались в Тёмкино. Я смутно помню этот первый визит, но, как потом мама рассказывала, мы вошли вот в эту келью матушки Макария. Что меня удивило, там был какой-то такой необычный аромат помещения, да, очень необычный. Такой вот тишина и какой-то запах. Да, все было в иконах. Матушка сидела на кроватке в углу, мама о чем-то с ней говорила тихо, а я рассматривал помещение. И потом мы вышли на улицу, И мама сказала, что она вот задумавшись, сказала ей несколько слов. «Через 5 дней вернется, ждите». И так оно и случилось. Через 5 дней брат появился, там была проблема, но его нашли, слава богу. И вот так вот мы открыли для себя эту старицу. А отвечая на ваш вопрос, ну, тут, наверное, по Евангелию, по делам их узнаете их. Почему? Потому что уже потом, а мы ездили туда, либо мама одна, либо с нашими родственниками, либо с братом, значит, каждый месяц мы посещали матушку Макарию и видели множество, десятки людей, которые в очереди стояли, чтобы к ней попасть, с 6 утра люди стояли в очереди. Все, как говорится, со всех уголков нашей страны люди привозили туда вот свою последнюю надежду. И кто с чем приехал? У кого там тоже кто-то пропал? У кого-то какая-то неразрешимая на работе ситуация? Кто-то неизлечимо болен? У кого-то, значит, в семье разлад полный? И вот, знакомясь с людьми, и потом впоследствии, когда уже взрослел, в матушкином доме, в Москве, откуда я родом, да, встречаемся, общаемся между людьми, обменивались, как говорится, впечатлениями от матушки, от матушкиных наставлений, и везде, вы знаете, присутствует одна такая четкая линия, да, то есть человек приехал в этот домик, в далекой деревеньке, в Смоленской, казалось бы, всеми забытой, приехал в этот домик со своими немощами, пришел вот к этому немощному получеловеку, потому что сидеть всю жизнь на кроватке, не двигаясь, полностью зависеть от своих хожалок, от того, как тебе что принесут, что тебе нальют в чашку, значит, что тебе дадут в тарелке, да, и в надежде от этого человека получить какой-то совет, какое-то молитвенное наставление и уехать именно с тем, чем тебе нужно, а потом получить вот это вот открытие для себя, увидеть проблему, конечно, это показатель, что человек действительно за тебя помолился, ему открылось именно то, что для тебя нужно, и даже где-то, вот я себя вспоминаю, где-то борясь с теми порой строгими ее указаниями, вот этого не делай, туда не ходи, смиряясь с этим, получал самое лучшее для себя решение, жизнь становилась спокойней, в ней убирались вот эти острые углы, вот эта самость, и мне кажется, когда молитва человека, старца или старицы, к которому ты пришел, его указания совпадают с твоим смирением, согласием выполнить вот волю Божию, которая открылась через этого предстателя, к которому ты обратился, вот когда ты внутренне смирился с этим решением, до конца его принял, выполнил, и все сложилось, и ты видишь, что получился результат для тебя благоприятный, наверное, вот это, прежде всего, показатель, что ты находишься в правильных духовных руках, что в этот момент тебя объяла такая вот любовь Божия, да, и ты выскочил из ситуации «я, мое, отдай положено», отдав себя в руки человека, который тебя наставляет. Но, к сожалению, оглядываясь назад и вспоминая наставление матушки, да, к сожалению, ну, я из нашей семьи у ней был, вот, последний мой визит к ней, да, она представилась 18 июня 1993 года, а я был зимой 93 года уже один, потому что у мамы был инсульт, и ей тяжело было выезжать, после инсульта было. Я приехал, опять, с жуткой для себя проблемой, но в тот визит был замечательный зимний день, солнце, мороз, пешком шел от станции, замерз весь, да, пришел в ее домик теплый, вот в этот аромат икон, вот этого молитвенного настроения. И она в тот день мне ничего не сказала, но как бы знаком показала, чтобы я приблизился, и ей было очень тяжело приподняться на кроватке, и она меня поцеловала в лоб. И вот такой прощальный поцелуй, наверное, он сказал все сам за себя, теперь я понимаю, почему так. Вот, и потом очень многое, что случалось, я все вот думал, почему так, да? Вот, я там ослушался несколько раз ее наставлений и получил, как говорится, по затылку, вот, но возвращаясь в те теплые объятия, в тот очаг, который для тебя этот человек вот вымолил, да, в домашний этот уют, в Дом Божий, да, вот то настроение, очень хочется держаться тех, тех благостных мыслей, тех указаний, которые матушка давала, потому что, выходя из этой вот зоны комфортной, сразу же, если ты долго в ней, сразу же ощущаешь вот тень тех своих проступков, согрешений, которые накладывают на него отпечаток, и ты выходишь из своего зоны комфорта, и вот это очень ценно, ну, лично для меня, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда «Россия», руководитель Духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской и священник Сергий Морозов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери Дигитрия в деревне Тёмкино в Смоленской области. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о схемонахини Макарии Тёмкинской. Отец Сергий, ну вот после такого глубочайшего, теплейшего экскурса вот в знакомство с старицей Макарией, который нам Кирилл предложил. Я вас хочу спросить, вы как священник, который служит вот в этом месте, в этой деревне, с которой связана жизнь схемонахини Макарии, что для вас это значит? Как ощущается, если угодно, ее присутствие в вашей жизни как священника?
Ну, присутствие матушки Макарии, я могу сказать, ее ощущается постоянно, потому что, так скажем, даже попав сюда, вот на это место, да, в эту деревню Тёмкино, опять же, я попал по все-таки благословению, по молитвам, скорее всего, матушки, потому что я, в отличие от Кирилла Владимировича, матушку лично не знал, потому что в то время, когда она жила, это была у меня такая молодость, духовное училище, потом 2 года армии. Мой отец лично знал матушку Макарию, у меня отец тоже священник, в этом году у него 50 лет священного сана, и мы, когда возвратились из Сибири, из Омска, отец вот столкнулся с такими небольшими проблемами, и я точно сейчас не могу сказать, но вот кто-то ему посоветовал съездить именно к матушке Макарии. И они как-то, это он мне потом рассказывал, собрались с своей матушкой, с моей мамой, поехали, долго искали, навигаторов тогда не было, ничего, но вот попали они. И вот он у нее был 3 раза, последний раз он у нее был, наверное, 4 месяца, он был весной, вот, до ее смерти. И вот, когда уезжаю, он говорил, что, матушка, хочу к тебе привести своих сыновей. У нас было 3 брата. Она сказала так, что, дорогой отец Николай, при жизни мы больше ни с тобой, ни с твоими, и тем более с твоими сыновьями мы не встретимся. Но пройдет время, вот, с одним из твоих сыновей мы будем встречаться очень часто.
Интересно.
Да, и вот тогда же тоже не было сотовых телефонов таких вот, чтобы общаться. И отец узнал о смерти матушки Макарии там спустя, может, 2-3 месяца, потому что он как-то собирался тоже поехать, и кто-то ему сообщил, что типа, вот, а что, батюшка, не знаете, матушка как-то умерла, вот что там. Вот. Ну, он потом уже ездил, и получается так, что я пришел с армии. Меня владыка, тогда был митрополит Смоленский Калининградский, ныне владыка, святейший патриарх Кирилл, у отца был престольный праздник, и он подозвал и сказал, что назначаем тебя настоятелем именно в деревне, не сказал даже, что в деревне Тёмкино, назначаем настоятелем, завтра прийти за указом. Ну, все, интересно было, куда, таких свободных мест тогда особо не было. Вот. Я прихожу в канцелярию, и мне говорят, что указ деревня Тёмкино, храм Смоленской Дигитрии. Мы приезжаем туда, храм стоит, дали нам ключи, он пуст, только построенный. И вот как бы приехал, и вот началась вот эта жизнь, молитва. Каждый день приходил на кладбище, служил панихиду. И вот все шло своим чередом постепенно, постепенно. И вот уже в этом году на Покров будет 23 года, как я нахожусь на этом месте. С каждым годом что-то прибавляется, и прибавляется в таком, скажем, в положительном варианте. Народ едет, конечно, с многими проблемами. Есть, конечно, такие варианты, как, знаете, ищут такие места. Вот заговорились про старчество, да? Угу. Некоторые ищут путеводителя по жизни. Вот. Кирилл Владимирович правильно сказал, что и получая благословение, и исполняя волю, и то, что тебе благословляется. А многие ищут того, что хотят бы услышать то, что ты они считают. Вот у меня были такие случаи, что одна женщина говорила: вот я объездила там одного старца, второго, третьего, четвертого, а вот пятого он приехал, а вот все, что я хотел, он мне сказал. И вот здесь вот самое ключевое, что не то, что ты хотел, что услышишь, что ты хочешь, а именно то, что тебе говорят. Вот это есть исполнение, тогда это все будет получаться. Поэтому Господь, вот опять же, открывая таких вот блуждающих и ищущих, где благословение своей воли, Господь вот открывает вот старцам или старицам таким, да, что именно сказать то, что люди хотят слышать, а не то, что им положено. Вот это большая разница. На моей бытности вот за это время, за 22 с половиной года, да, много происходило чудес, но, как я знаю, людей, которые общались с матушкой Макарией, она многим говорила, что не нужно об этом никому ничего рассказывать, потому что индивидуально, когда человек приезжает с какой-то проблемой, с болезнью, с еще с чем-то, и какое-то чудо происходит, то не нужно, как матушка говорила, бежать и об этом всем рассказывать. Об этом даже еще Спаситель говорил, да, исцеляя, что иди и об этом никому не говори, потому что это лично для тебя. Поэтому матушка Макария присутствует, я думаю, что все, кто ее знал, знает, и кто приезжает, невидимо, незримо, мы ее молимся за нее, совершаем панихиды.
Вы важнейшую вещь подчеркиваете, как раз тоже, мне кажется, об этом уместно поговорить, именно раскрывая перед слушателями такой положительный, светлый, мудрый, глубокий образ духовной жизни схемонахини Макарии. Вот о том, что человек иногда едет, ищет специально какого-то того там старца, того духовного наставника, который, ну, скажем так, его ублажит. Ну, да, и есть же чудовищные примеры из жизни, к сожалению, мы их видим перед глазами. Я думаю, что у каждого вот в окружении они есть, когда человек, не знаю, ищет, ну, каких-то там вещей, там, благословений на то, чтобы там уйти из семьи, там, к другой женщине замужней. Вот ищет старца, который скажет, который вот так в их ситуацию войдет, скажет, да, вот это вот делайте, на это есть воля Божия, и понятно, что человек просто ищет на самом деле оправдание своему греху. Но тогда возникает вопрос, вот то, что важнейшая вещь, на которую вы обращаете внимание, быть готовым услышать волю Божью о себе устами старицы, например, или старца. И тогда пытливый ум, вот нас сейчас слушают люди, может быть, не глубоко погруженные в церковную жизнь, таких много среди наших слушателей, люди, которые просто, может, интересуются православием, открывают его для себя, но своего, может быть, большого опыта не имеют пока. А как отличить, как как бы довериться, как быть уверенным, что вот этот человек, эта старица, говорит не от себя, не от того, что вот ей так показалось, не просто, может быть, от мудрости житейской, а именно каким-то таинственным образом тебе сообщают волю Божью тебе. Ведь есть у человека такой внутренний скепсис, ну что же человек перед тобой, да, да, очень особенной судьбы, особенной жизни, но как я могу быть уверен, что Господь мне через него что-то говорит, именно Бог говорит? Вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, не всегда. Допустим, встречая пожилого старца, монаха какого-нибудь или священника, многие, да, на это вот говорят об этом, воля Божья может как произойти, да, высказаться, определиться в любом священнике, в любом монахе, это не обязательно, может быть, и старец, потому что Господь благодать посылает на всех, душа лежит видят люди, приезжают, молятся, смотрят, потому что, да, вот это вот езжение, многие сразу как бы сконсультируются, вот кто к кому ездил, кто, что происходит, где люди открывают свои вот эти вот места, где побывали, у кого-то что-то произошло. Ну, это как телефон, который, да, определяют люди, смотрят, ездят, кто больше ездит туда-сюда. Но это, опять же, все на волю Божью, на молитвенность. Господь открывает, кому можно поехать.
Вот я бы так сказал, что к пустому роднику народ не ходит. Второе – это личный опыт, то, что ты слышишь от своих соратников, друзей, близких. Ну, вот, допустим, вот у матушки Макарии, да, вот приходят молодые люди, да, то, что я знаю. «О, Ванечка пришел». Она иногда, кстати, называла людей сразу по имени, не зная, не знакомясь с ними, то есть сразу от дверей, как говорится. «Ванечка пришел». «Вот с Сереженькой пришли, это хорошо, что вы пришли ко мне. Вы друзья на всю жизнь, помните об этом. А вот через недельку к вам подойдет Андрюшенька, с Андрюшенькой не водитесь, он нехороший». Вот так, понимаете, да? И люди, вот эти, да, ребята...
Это подтверждалось в жизни.
Да, всё. Они действительно встречают некого там Андрея, и, общаясь с ним, еще, ну, как бы не то, что забыв, что им сказала матушка, да, а как бы, ну, в недоумении, ну, ведь много Андреев, да, может, завтра подойти Андрей какой-то, послезавтра на улице встретил какой-то твой там знакомый, да, и они, замечая некие странности в событиях, которые вот с этим человеком возникли, да, вдруг, значит, между собой там советуются, слушай, а может быть, про него нам говорила матушка, да, и потом оказывается, что действительно там, ну, человек, допустим, что-то неподходящее для их обоих задумал, да, и это подтверждается, и вот их опыт вот этого внимательного слушания старицы, старца, к которому они приехали, значит, ушло, они приняли его, да, это их опыт. Следующий момент, опять же, вот из тех рассказов, которые... мы знаем из тех людей, кто приезжал к матушке. Очень много к ней приезжали людей, и сейчас приезжают на могилку бездетных. И много очень отзывов людей, которые получили помощь именно вот в этой проблеме, которая так распространена сейчас. И вот такой рассказ. Приехала к матушке пара и жалуются ей: «Матушка, у нас нет детей, мы хотим, значит, взять из детского дома». Она говорит: «Очень хорошо, я вас благословляю, очень хорошо. А кого вы хотите?» Он говорит: «Мы хотим мальчика». Но она так вот ушла в себя, подумала, да, говорит: «А возьмете девочку, будет очень хорошо». Но они так немножко огорчились, мальчика хотят, а им советуют, значит, девочку взять. А потом она говорит: «А возьмете двоих, будут лучше родных». И вот мы знаем, что эта история имела продолжение. Эти люди взяли двоих.
Они, мальчика и девочку?
Да, и они ушли, во-первых, они ушли от нее счастливые вот этим решением, приняв для себя благословение это, да. И впоследствии, значит, у них в семье, ну, настолько все было хорошо, что эти дети им действительно оказались лучше родных. И вот, вот, пожалуйста, вам другой опыт, да. И таких примеров, знаете, ну, можно, ну, батюшка может, ну, там десятки рассказать.
Опыте, да.
Каждому свое, их, ну, десятки. У нас в гостевых книгах все это описано, да. Очень много всего, да. И вот, наверное, прежде всего проверка, да, это когда тебе говорят некое решение, может быть, очень тяжелое указание для тебя, очень тяжелое, и ты его не можешь сразу принять, да. Но если ты согласился, выполнил его, да, и получилось, да, даже вот по внешним признакам нашим человеческим, все вот как вот у людей, как говорится, да, ты понимаешь, что это твое послушание привело к положительной ситуации, которая и есть твой опыт послушания.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в гостях священник Сергей Морозов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери Дигитрия в деревне Тёмкино Смоленской области, и Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях люди, чья жизнь, судьба, служение, работа связаны с памятью о схемонахине Макарии Тёмкинской, удивительной старице, подвижнице 20 века. У нас в студии священник Сергий Морозов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери, Адигитрия в деревне Тёмкино Смоленской области, где жила старица матушка Макария, и Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской. 18 июня был день ее памяти, день ее представления. Ну вот давайте немножко поговорим о ее жизни, о ее судьбе. Когда читаешь ее биографию, на глаза наворачиваются слезы от того, как тяжело складывалась ее жизнь с юных лет, по-моему, чуть ли не с трех лет. Девочка Феодосия, так ее звали в крещении, не могла ходить. Ползала, получала, как бы мы сегодня сказали, аккуратно выражаясь, очень мало внимания со стороны окружающих людей. Семья была многодетная, она была одним из самых поздних, самых младших детей в семье. Годы войны, годы голода, читаешь ее воспоминания, как она едва ли не спала в снегу, потому что больше негде было спать, не могла ходить, как она говорит, ела чистый снежок, питалась травкой, в буквальном смысле слова. Это то, что до нас доносят источники, и сердце сжимается, когда такое читаешь, и одновременно, вот уже зная финал ее жизни, зная святость, которая наявляла всей своей жизнью, которая была явлена и очевидна окружающим ее людям в конце ее жизни, и вот рассказ нашего сегодняшнего гостя Кирилла и другие рассказы о других людях показывают, что вот к этому святому источнику в прямом смысле слова люди шли со своими болями, со своими проблемами, получали утешение, исцеление и укрепление в вере. Вот расскажите что-то важное о ее жизни, что какие-то моменты, которые характеризуют ее, которые нам важно знать и понимать, чтобы для себя составить представление о духовном облике матушки Макарии.
Как мы знаем вот из источников, что ее нелегкая судьба была определена священником, прозорливым священником, священник Василий, который, вынимая ее из купели, а ее принесли вместе с братом креститься. Вот после крещения ее брат сразу умер, а ее, вынимая из купели, священник, видно, уже что-то было открыто, и он сказал, что девочка хорошая, жить будет, а ходить не будет. И действительно так случилось, что в определенное время она потеряла эту возможность, и не то, что она стала каким-то изгоем в семье, да, но в большой семье, знаете, вот суета такая, да, все, у всех детей свои поручения, это же крестьянская семья, простая семья, небольшой дом, несколько комнат, и вот это все большое семейство находится там зимой, это точно вот в таком стесненном состоянии, да, летом, конечно, больше простора, но вот у ней всегда место было под кроваткой, под столом, и она была счастлива, что ее отец некую люлечку такую как бы соорудил, и вот она в эту люлечку забиралась, сидела и тихонечко играла.
Там, где не мешала,
да, где не мешала никому, да, и как рассказывала матушка своим духовным чадам, ей очень хотелось и побегать, и поиграть, ну, не имела она такой возможности, и ее, скажем так, окружающие люди заметили необычные у девочки свойства, как ребенка, после того, как, значит, она неожиданно для других впала в летаргический сон, и по прошествию нескольких дней, когда проснулась, вот этот момент, наверное, ее полностью изменил. Она сама того не ощущала, получила некоторые особенности, которые не свойственны обычным людям. Ну, как она потом рассказывала, в том числе и нашей семье, она во сне много, в этом летаргическом сне, когда вот тело лежало как бы мертвое, а ее отвезли в больницу и в мертвецкую положили, душа пребывала в раю, и она помнит какие-то моменты, рассказывала и своим хожалкам, и гостям, что она видела в этих видениях, но тогда это еще вот у девочки не было осознанностью, да, но она до последних своих дней это помнила и передавала людям. Так вот, возвращаясь, значит, когда она была ребенком, ну, она, допустим, были случаи, когда ей открывалось, что вот кто-то умер в соседнем доме, и еще люди не знали, окружающие, что это произошло, она уже это говорила, вот умерла такая-то тетка, с тем-то случилось то-то, да, передавала людям, и люди стали это подмечать. Вот, и понимали, что девочка перед ними необычная. И когда привезли ее к священнику вот, за советом, а что это такое творится, да, он говорит, этот ребенок необычный, сказал священник, и его надо посвятить Богу. Вот, и родители уже поменяли свое отношение к ней, понимая, что ее нельзя обижать, ее надо относиться особенно, раз такой дар у девочки, да. Но, значит, через нее семья получила некую даже и помощь, потому что стали приходить к ним люди. Раз девочка такая прозорливая, стали пользоваться. А что мне делать вот тут, вот тут? Кто-то, значит, было замечено, что она как-то вот там, она очень любила животных, да. Вот там принесли ей больного там петуха.
Первое,
да?
Чудо ее было.
Да, значит, она его
петуха
погладила, и, да, первое, да. И вот, вот петух исцелился, да. Люди это заметили. И семья получила, научилась этим пользоваться, да, и за счет девочки, которая, казалось бы, вообще они ее в какой-то угол под кроватью положили, а оказывается, она своеобразным у них источником дохода, да, вот, а когда, пришла война, и вот страшное время началось в этой местности, в Тёмкинском районе, немцы 3,5 года там стояли, и, конечно, там, ну, жуткие вещи происходили. И в какой-то момент, значит, все взрослое население, кто в партизаны, кто в лес скрываться, а ее одну,
мама оставила,
значит, оставили, значит, это деревня Карповка была, сейчас ее уже нет на карте, но мы недавно вот там были, там установлена часовня у нас на месте ее рождения, тоже очень интересный момент. Вот, но, значит, ее оставили одну в доме, и к ней, значит, привели всех детей, которые остались в деревне. И вот она, это перед самым приходом немцев в эту деревню. И вот представляете себе, этот больная девочка, которая и двигаться нормально не может, и сама немощная, и на руках у ней, там, не, по-моему, больше 10 детей было.
Казалось, нянькой.
Да, как, что она может сделать? И она единственное, что говорила, я, говорит, так молилась Матери Божией, чтобы пришла помощь свыше, когда, казалось бы, никто не может помочь. И немцы, когда вот вошли в деревню и увидели эту ситуацию, то старший офицер дал даже особую бумагу ей, чтобы никто не смел их трогать. И вот они таким образом сохранились. Как они жили, ну, история до нас не доносит, и мы не знаем.
Матушка
вот
об этом тоже ничего не говорила.
Не знаем, да, матушка об этом не говорила, но мы знаем, что она осталась жива. А выгнали ее из этого дома далеко не немцы, а после того, как, значит, немцы ушли, пришли наши, значит, советской власти не понравилось, что вот такая девочка есть, да, духовная, которая молится, значит, ну, наверное, в доме было много икон и так далее, да, люди ходят, ей пришлось, значит, покинуть вот этот дом, туда пришел председатель колхоза, и вот начались ее скитания, страдания, и пришлось ей 700 дней провести на улице. Ну и, как вы уже сказали, питалась снежком и ночевала в сараях и так далее. И опять же, как она оказалась опять в объятиях вот людей, в объятиях Божьих, да? Монахиня Наталья и, значит, ее будущее, вот ее будущее наставница по жизни, которые привели матушку Макарию к монашеству, монахиня Наталья, находясь в тюрьме, значит, получила откровение, что все, кто с ней находится в камере, будут записаны на смерть и скоро умрут. а ты останешься жива, ей было открыто, и будешь всю жизнь до конца своих дней должна ухаживать за больной. И вот представьте себе, ее выпускают, значит, это в Вязьме было, да, ну, это 48 километров у нас до Тёмкина. Вот монахиня Наталья идет, значит, пешком эту дорогу и встречает в то время ползающую на улице матушку Макарию, понимая для себя, что это вот та больная, которую ей надо принять, и которую, с которой она должна быть до конца своих дней. И они ее берут в свой дом, а дом этот находится посередине деревни, там у нас сейчас установлен памятный поклонный крест. Вот в этом доме с двумя монахинями, которые день и ночь в молитве, она проводит долгое время, учится у них всему, значит, ее готовят в послушнице, ну и дальше вот уже она проходит свой путь к монашеству. И
первый постриг, да, второй постриг.
Первый постриг, второй постриг и так далее. И множество, что только не, матушка не пережила, и разбойники в дом врывались, и грабили, и там и убить грозились, но, как она вот говорила, везде сохраняла ее упование на волю Божию, что ничего не произойдет, то, что не должно быть, и то, что не положено Господом. Вот, наверное, это ее и сохранило.
Отец Сергий, как вам кажется, вот почему мы часто видим в людях тяжелой судьбы, особенно немощных телом, такое явление святости? Что это за такой закон жизни или какой-то божественный закон, что вот часто именно через них является нам подлинный дух?
Ну, здесь даже можно представить, вспомнить такие моменты и вещи, что мы даже по жизни знаем, что люди, допустим, обделенные, невидящие, они хорошо слышат. Которые, допустим, не слышат, у них есть какие-то ощутительные, да. Так и здесь вот много писалось, и духовенство вот наше говорило о том, что, да, вот в проповедях духовный человек, такой вот немощная матушка Макария, могла сутками принимать людей, при этом здоровых, физически, и приходили с просьбами разными, не только там вылечить, это, исцелить какой-то болезни, помолиться, разрешить покупкой дома, участка, где-то что-то устроиться на работу, все с разными проблемами. И вот этот маленький, больной, ну, уже так берем про последние дни, да, ее можем, когда жизни, больной, старенький, нищий, человечек, убогий, да, который, эта убогость не в смысле нехорошего слова, а убогий, что при Боге находится. Вот она помогала, давала наставления, люди уезжали, а никто не знает, не знал ее дальнейшую жизнь, после чего, после всех вот этих посещений, матушка какое-то время отдыхала, как говорили, да, там несколько полчасиков, полчасика, да, а остальное время она проводила в молитве, потому что нужно было подкрепляться духовно, потому что ведь вот такая, такой дар откуда-то не берется, кажется, да, и не, он должен быть поддержан. Это как духовная пища, как телесная пища поддерживаем мы свой организм, так духовная пища поддерживается молитвой для того, чтобы продолжать вот этот молитвенный подвиг. Но здесь Господь любит своих людей, не оставляет, потому что, вы знаете, у здорового человека, может быть, совсем другие заботы, проблемы, некоторые говорят, да, а вот в чем-то ущербному человеку, да, в чем-то лишенному, у него как бы времени, говорят, свободного больше много. Нет, это по молитве, по святости. Господь ведь знает, чистой душой открываются вот такие вещи. Потому что даже можем сказать, что не каждый здоровый человек мог бы понести такое послушание, такой подвиг, вот это терпение, что подчас здоровому это может даже и не вынести. Поэтому Господь дает тому, кто может выносить, снести такой подвиг, такое послушание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Морозов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери Адигитрия в деревне Тёмкино Смоленской области, и Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Возвращаясь к теме о восприятии старчества нами, простыми людьми, я вот о чем хотел бы вспомнить, к вопросу о том, вот, как строятся отношения человека вообще с духовником, уж тем более со старцем. Один мой знакомый священник так сказал: когда человек приходит с вопросом или за благословением к духовному лицу, это вопрос веры вопрошающего, а не столько самого духовного лица. Вот если вопрошающий: я действительно верю и доверяю Богу, что сейчас через этого священника обычного приходского, или через этого старца, или через эту вот матушку, я верю, что мне сейчас открывается воля Божья, то значит, так оно и есть. Ну, в том смысле, что это ответственность как бы моя, моей веры, моего упования, а не столько вот там духовных качеств вот этого конкретного человека. Вот что вы об этом думаете?
Ну, здесь, да, много обращаются, просят, подходят с таким вопросом: что, батюшка, можно быть, что вы будете нашим духовником там. Это большая ответственность, потому что что такое духовник? Духовник – это путеводитель по жизни, проводник по жизни. И чтобы тоже взять любому священнику на себя такую ответственность, нужно иметь какой-то опыт жизненный, духовный опыт, чтобы вести человека по жизни. Когда вот приходят люди, спрашивают какие-то вопросы перед службой, там, да, я всегда говорю, что давайте мы помолимся, вот сейчас литургия будет, а после службы вы помолитесь, я помолюсь, а потом посмотрим, что, как. И вот во время литургии ты молишься не за того, чтобы тебе Господь открыл то, что люди там спрашивают, потому что все-таки литургия идет, это молитва, общение с Богом за всех присутствующих, не присутствующих, для всех, кого подали записочки о здравии, о покаянии. Идет Евхаристия для того, чтобы присуществление даров всех для причастия, а не конкретно того человека, который спросил. Но после литургии, как обычно, вот происходят такие моменты, что Господь открывает, что... Но никогда, я, допустим, я со своей стороны никогда никому конкретно не говорил, что делать, потому что воля Божия через даже духовника, это не говорит о том, что конкретно все сделать так и никак больше. Просто священнику открываются моменты такие, которые, может, не видят люди, которые приходят, задают тебе такой вопрос. У них как бы, почему они приходят, задают вопрос, потому что они видят в этом тупиковую ситуацию и не знают, как ее разрешить. И, как мне кажется, задача священника открыть ему разные пути, по которым можно идти, для того, чтобы кругозор расширить. А потом, вот после, как люди начинают, да, может, и так, и так, и так, и после этого люди, опять же, выбирают сами тот путь, спрашивают: батюшка, благословите, Бог благословит, поступайте, как бы нужно, как правильно будет. Вот есть разные варианты. Я считаю, что духовник – это нужно иметь, допустим, как матушка Макария, она же никогда не говорила конкретно, что кому-то делать. Она давала всегда, открывала глаза на ту или иную проблему.
Ну, вот тут как раз интересный момент, да. Иногда же матушка говорила и конкретно.
И конкретно, да.
Да, и смотрите, вот, и вот тут отличие, да, обычного, ну, скажем так, обычного священника, которых много, да, и, как мы говорим, прозорливый священник или еще что-то, да, вот матушка же, я, опять же, вот по своему опыту, да, что, когда у нее что-то вот спрашивал, да, она как бы уходила в себя на несколько секунд, а дальше говорила там три слова, и в этих словах было все, да. Про духовника. Мне повезло в жизни, мой духовник, отец Георгий Бреев, покойный, это мой крестный, к тому же еще. Вот, и, конечно, это счастье было общение с ним. И вот в сложный момент для принятия... Да, я ему рассказывал, конечно, про матушку Макарию, он общался, нашей семье отца Георгия и моего папы, отца Владимира, у меня папа священник Царство Небесное тоже. Мы же много общались, естественно, отец Георгий знал вот все про матушку Макарию. И в какой-то момент, когда я принимал для себя решение, это был 2000 год, что Тёмкино уже открыт для себя как и место для загородного дома, для семьи. И опять же, вот спасибо моей мамочке Надежде, да, я ее послушался, как она мне сказала, не надо тебе никаких там подмосковных дач, ничего, а иди в Тёмкино, говорит, к своей вот матушке, да, и всю жизнь, и до конца своих дней будешь говорить мне спасибо. Спасибо тебе, мама, что я тебя послушался, вот, действительно, это так, это для меня Тёмкино, это малая родина, так, и вот в какой-то момент я... привез туда отца Георгия, он при жизни, не получилось у него приехать к матушке при ее жизни, я его привез в тот сложный для себя момент для принятия решения, что мне делать для того, чтобы посвятить себя этому месту и чтобы отдать свои возможности для вот какое-то благодарение матушке сделать, да. Это было в самом начале, вот когда был вопрос уже поднят о строительстве храма часовни и так далее. И вот привез эту отца Георгия. Он зашел, значит, за ограду могилочки, служит панихиду, молится, и я про себя, значит, молюсь, что вот, Господи, пусть через отца Георгия, если это вот угодно, да, пусть мне откроется, как, что мне делать. И вдруг отец Георгий начинает вот как бы сам отвечать на мои вопросы, которые у меня в голове, как бы он здесь что делал, да? Вот, представляете, это все вот буквально происходит за какие-то там минуты, да? Вот, потому что отец Георгий, это же и духовник Москвы, у него огромный опыт был. И вот он передал бы, как он видит, что бы вот здесь вот для такого вот почитания матушки, да, воздаяния должных вот... вот этих благодарностей, почести, что бы он сделал, да? И вот я себе это отложил в сердце, и мы потихонечку идем с моими соратниками, с отцом Сергием по этому пути, и, ну, уже больше 25-й год вот эти наши старания на вот эту почву благодатную Тёмкинскую полагаются. И, конечно, многое уже сделано. Это и храм, и колокольня, дорога, построен дом паломника. Много еще задач предстоит. Это, ну, такой большой духовно-культурный центр. Но, вы знаете, все началось вот именно с послушания духовнику к обращению и к его назиданиям. Потому что для меня было это очень важно. Вот я так себе это представляю, слово духовника, обращенное к себе, отвечая на вопрос.
А вот бывают ли, допустим, отец Сергий, у вас, как у священника, ситуации, когда к вам приходят за советом, за каким-то вопросом, вы говорите, вы знаете, я вот... идите на могилку к матушке Макарии, вот там помолитесь, и вот я вас к ней отправляю с вашим вопросом, вот там у вас будет ответ.
Бывает. Потому что иногда люди приходят с такими трудными жизненными ситуациями, что не всегда можно сразу так вот, да, сходите, помолитесь, попросите на источник, помолитесь, акафистом почитайте, что-то открывается. Да, открывается, и потом приходят люди и говорят, что, батюшка, вы знаете, вот на ум пришло, а можно вот так, вот так. Тогда, да, продолжается беседа, что можно по этому варианту, как говорится, сделать. Матушка, она вот что при жизни, да, что вот у меня у отца был случай, когда он последний раз у нее был, так получилось, он говорил, что я оставил кошелек дома, и у меня денег не было совсем. Были только вот бензина хватало только до матушки и за 10 километров до заправки. Вот. А как он говорил, тогда нужно, ну, точно, говорит, мне вот 1000 рублей, и все, и как раз мне бы хватило до дома до Смоленска доехать. И вот побыв они по матушке, он ее исповедовал, соборовал, причащал, осветили водичку и стали уже прощаться. Вот. А она ему говорит, отец Николай, говорит, можно тебе на минутку? Он подходит, она ему так с подушки конвертик в руку, отец Николай, возьми, это тебе очень-очень нужно. Я, говорит, поблагодарил матушку, она взяла благословение, я выхожу из домика, открываю конверт, там лежит 1000 рублей. Вот ни больше, ни меньше. И по себе знаю, вот... приехали, когда только в Тёмкино назначили, да, мне было 26 лет, матушке 19, она девушка городская была, ребенку 6 месяцев, жилья толком нет, снимали, но никогда в кармане не было меньше 150 рублей. Всегда было на еду, вот заканчивается что-то, смотрю утром, каноны, правила, читаю, к службе готовлюсь, а мне виден был как раз вот магазин и площадь, мы жили, снимали дом как раз напротив, а вот все закончилось, и тут автобус, смотрю, стоит, литургия, служба, после службы панихидка на кладбище, с людьми общение, выхожу, они привозили, ну, как знаете, такие, ну, панихиду, пожертвованные такие еды. Гречка, рис, макароны, масло, сахар, ну, все, что нужно. И как раз сумма дохода оплатить свет, это заправить машину, и все. И вот так вот раз заканчивается, опять приезжает такая же паломническая группа. И вот первоначально, пока не люди узнали, что храм открыт, что службы идут. Многие говорили, что это, наверное, часовня, там редко, раз в месяц. Или нет, я людям говорю, что полноценный храм. Венчаем, крестим, отпеваем, служим, панихиды, молебны. Вот. Ну, довольно-таки, наверное, года 2-3 пришлось, ну, так скажем, пройти такой тернистый путь. Но, слава тебе, Господи, матушка никогда не оставляла.
Слава Богу! Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Рассказали мы сегодня о схемонахине Макарии Тёмкинской, тем, кто, может быть, о ней до этого слышал мало, и здорово, что теперь мы знаем о ней больше, чем до нашего разговора. Удивительная подвижница, можно о ней почитать, можно в Тёмкино приехать и помолиться, будем само ждать. Собой, на могилке матушки Макарии. Священник Сергий Морозов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери Адигитрия в деревне Тёмкино Смоленской области, и Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда «Россия», руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».